Мы начинаем сегодня изучать статью «Дарование Торы» Бааля Сулама из книги для «Каббала для начинающих», страница 111. Поскольку наука Каббала — это методика исправления мира человека, то должны спуститься прямо к человеку, к простому человеку, потому что все должны прийти к исправлению, к слиянию с Творцом. Все кли, всеобщее кли, то есть все творения, неважно кто они, что они, неживое, растительное, живое, человек, все творение должно прийти к полному слиянию с Творцом. И чтобы объяснить человеку простому, что без него тоже не будет конца исправления, что какова его обязанность, должны в соответствии с этим писать материал в ясном виде, легком, понятном. Мы изучаем в науке Каббала, что все должны сделать эту работу, и тогда нужно объяснить человеку, почему он должен делать, почему это необходимо, какова причина страданий в мире, это только чтобы подтолкнуть нас исправиться, какова вся необходимость в том, что с нами происходит, во всех поступках, которые проходят в нас, это чтобы привести нас к исправлению. Тогда что такое, каково исправление? И в соответствии с тем, как каждый сотворен, в соответствии с его душой, в связи с его развитием и воспитанием, и характером воспитания, где бы он там ни находился, еврей, гой, большой, маленький, неважно кто он, все должны в конечном итоге прийти к свойству, к мере слияния с Творцом. И человек — это центр мира, когда все неживое, растительное, живое присоединяется к человеку и поднимается с ним вместе к ступени слияния, потому что человек освещает все другие творения. И мы должны в нашем объяснении, с нашим объяснением найти подход к каждому. И, хотя и не кажется нам, что простой человек или кто-то там в конце, в дыре, не может понять это. Не дай Бог так думать, потому что Творец, который его создал и поместил в этот кругооборот, конечно же, создал ему всю подготовку для восприятия действительности и исправления, которое необходимо человеку, чтобы исправить себя. То есть мы не можем сказать в этом, да, они не могут, не способны, и те, и другие, в той мере, насколько они созданы в их форме, это достаточно для них, чтобы воспринять то, что необходимо, чтобы исправить себя. И поэтому мы не можем говорить, что это не для масс, а только для особых людей, особых душ, как это и было в прошлом, на самом деле так. Потому что от праотца Авраама и далее наука Каббала была для изучения особыми людьми, для чистых душ, и на каждом этапе, в каждом поколении. Но начиная с нашего поколения и далее, когда Бааля Сулам устанавливает, что уже находится во времена Машиаха и должны начать общее исправление, конечно же, мы должны видеть науку Каббала готовой получить каждого, принять каждого. Есть много таких, которые не согласны с этим. Есть люди, которые думают, что это только для евреев, и забывают, что и евреи именно тот переход, когда методика исправления должна перейти и передана ими, народам Израиля, всем народам мира, что именно они, народы мира, это келим, которые нуждаются в исправлении, и народ Израиля — это избранный народ, чтобы быть передающими, и все меня будут знать, познают меня от мала до велика. И в молитве назовусь я для всех народов, и исправление должно быть для всех. Ибо Бааля Сулам очень много прикладывал усилий и пробовал, и старался во всем, всеми возможностями объяснить, какова сущность исправления, что такое же наука Каббала как средство исправления в простой и понятной форме, насколько это возможно народу. И в книге «Матан. Дарование Торы» так написано в начале, это предназначено для распространения главных знаний среди народных масс, знаний Каббалы среди народных масс, что именно простой человек, который не является учеником мудрого, он в наше время должен знать эти вещи, потому что время оно определяет, и время определяет, что мы должны начать исправление. Давайте посмотрим все это, что хочет сказать Бааля Сулам в статье. «И возлюби ближнего своего, как себя». Рабби Акива говорит, что это главный закон Торы. Сказанное мудрецами требует разъяснения, так как слово «общий» указывает на сумму частностей, которые все вместе составляют это общее. Таким образом, когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как себя», который является главным законом Торы, мы должны понимать, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее составляющими не больше и не меньше, как сумма частностей, составляющих эту одну заповедь «возлюби ближнего как самого себя». И это удивляет, потому что это может быть в отношении заповеди между человеком и окружающими. Но как эта одна заповедь может содержать и включать в себя все заповеди, определяющие отношения между человеком и Творцом, являющиеся основными, вторые и определяющими ее суть и смысл? То есть у нас, как мы изучаем. Мы уже перейдем к изучению. С помощью всего того материала, который нам знаком, есть у каждого из нас нешама, душа, что эта нешама включает 248 органов и шаса гидим 365 жил, в общем, вместе это 613 частей, то есть желаний, которые мы должны исправить в намерении ради отдачи. Доставить удовольствие Творцу. Чтобы исправить все наши желания, существует средство, высший свет, который приходит и исправляет. Создал дурное начало, создал Тору для исправления, потому что свет, который в ней возвращает к источнику. И когда исправляют все желания, Тарьяб, 612 желаний, тогда приходят к заповеди, которая является последней, называется любовью. И говорит Бааля Сулам, что, по сути дела, любовь — это или любовь к ближнему, или любовь к Творцу — это та же любовь. То же самое свойство, то же самое исправление, к которому должны прийти. И нет никакой разницы. Если, по всей видимости, человек любит творение или любит Творца. И к этому состоянию можно прийти только после того, как он исправляет все свои 612 желаний. То есть невозможно вообще думать, что мы понимаем, что такое любовь, и можем выполнить ее, быть в этом. И я не знаю, что это за свойство. Я далек от него во всех своих 612 неисправленных желаниях. Не знаю вообще, что это такое. Но после того, как я исправляю их, в намерении прийти к любви, которая в каждом желании, которую я исправляю, это любовь, она как правило, цель моя, то, по всей видимости, что после всех этих желаний я прихожу к ней, к любви. И что означает, что она закон, правило, что все 612 желаний, они окружают, это общее, это правило, что я к нему, к любви должен пришел. И невозможно без 612 этих исправлений по пути, когда каждая из них строит во мне какую-то часть в понятии любви, которая потом раскрывается. То есть нету важности ни у какого-то исправления из 612 исправлений, которые во мне, которые называются 612 заповедей, исправление 612 желаний, если я не прихожу к последней заповеди «любовь». И она включает в себя все 612 заповедей как составляющие ее, которая не может быть выполнена без них, которые именно и содержат это понятие «любовь». То есть одно выполняет другое. То есть 612 заповедей, последнюю заповедь, и она включает их и содержит их. Венчает их. И это одно. Второе, когда я прихожу к мере, к свойству любви, по всей видимости, неважно, я этим отношусь к ближнему, к человечеству или к Творцу. Потому что не просто так написано: «Возлюби ближнего, как себя». Ближнего, не Творца. И это большое правило, закон в Торе, который включает всю Тору, то есть все заповеди, все исправления со всеми святами, которые в исправленных келим.
Здесь может возникнуть вопрос, если я работаю с ближним и прихожу к любви к ближнему, это максимум того, что я, к чему я способен прийти, и тогда я прихожу как результат этого к любви к Творцу, что-то еще, что-то свыше этого, но с этим я не способен работать, или это действительно та мера отношения как к ближнему, так и к Творцу. Но есть здесь еще много всего, что мы проясним в пути. Них на он. Человек, который начинает свой путь, уже изначально должен направить себя на 613-ю заповедь «Возлюби ближнего к самого себя». Очевидно, да. Если мы не будем думать о конце пути, о том, к чему мы должны прийти, то все действия в пути, они будут не в пути. Они будут просто действия без цели. Если он говорит, что это заповедь, которая включает, то есть это состояние исправленное, хорошее, конечное, то я должен на него настраиваться сейчас. Я уже настраиваю себя на то, чтобы достичь его. А все, что я делаю в середине, это для того, чтобы достичь его. И это должно быть изначально. Ты можешь сказать, как может человек, который находится в этой жизни, в этом мире, как можно его обязать на такое, как я сейчас, просто обычный человек с улицы, когда мне рассказывают, Баля Сулам желает объяснить мне, как он вообще собирается объяснить мне о любви к ближнему. Я сам люблю, я люблю себя, люблю свою семью. Для меня это любовь к ближнему, это что-то неприемлемое, ненавистное. Если я не вру, то мне абсолютно не важен ближний. Ближний не важен, мне лишь в той мере, в которой я могу использовать его ради себя. Так устроен человек. Давай не будем лгать себе, мы все эгоисты. Сотворил злое начало, сотворил Тору для его исправления изначально. Изначально мы так устроены, как злое начало, но нужно исправить его. Но это наша природа. И как же человек может услышать вообще то, что Баля Салам говорит ему здесь? Возлюби ближнего к самого себя, это то, что тебе нужно. С одной стороны. С другой стороны, очевидно, в наше время, когда человек страдает и ищет, в чем причина моего страдания в жизни, в чем смысл моей жизни, то постепенно он готов слушать и о любви к ближнему. Может быть, что все же это причина в том, почему плохо нам в нашем мире. Человек приходит к исправлению из того, что ему плохо. И те вещи, которые раскрываются в мире, в каком-то виде они указывают на то, что человек должен исправить себя, а не то, что он должен исправить мир. Мы портим себя и мир, и наше окружение, и поэтому плохо нам. И порча это из-за нашего эго. И предложение, вот это короткое, прояснить наше эго, это ненависть к ближнему, а его исправление это любовь к ближнему. И как бы то ни было, мы должны изначально, как Баля Сулам нам пишет в начале статьи, тоже поставить это во главу и как цель нашего пути. Ты можешь сказать, ты можешь снова закрыть глаза и убежать от этого, пока более сильные страдания, больше, чем сегодня, вернут тебя к той же точке. Но из безысходности, если мы находимся в этом мире, в кругообороте за кругооборотом, в беспрерывном страдании из-за нашей природы, то мы должны исправить природу, и исправление ее выражается в этом предложении «Возлюби ближнего к самого себя». Страшно слушать такое. Нету более ненавистного для меня. Согласно моей природе, это понятно. И непонятно еще, насколько это еще раскроется. Но прежде всего, без чувства, согласно разуму простому, это то, что есть передо мной, и это факт. Такие данные. То есть человечество, которое задерживает себя от исправления, по сущности вызывает на себя все больше и больше страданий, вместо того, чтобы восполнить себя в том, чтобы углубиться в понимание и увидеть, что нету выбора, и должны исправить себя от эго, вместо этого ждут, и приходят удары все большие и большие. Мы можем вместо этих ударов добавить наше осознание, строение мироздания. Тогда нам не потребуются удары. И вот это видение будущего, оно будет служить нам как топливо, как что-то притягательное. В этом желанный результат всей учебы. Даже человек, который не хочет слушать об этой необходимости возлюбить ближнего к самого себя, он все-таки постепенно слушает, он понимает, что так устроен мир. Так устроен мир, что же я сделаю? И начинает тогда искать, как-то можно приблизиться к этому предложению, к его осуществлению, потому что нет выбора. И потом, исходя из учебы, он начинает видеть, что не то, что нет выбора, а это дает ему вечное существование, бесконечное. И потом еще больше он начинает видеть, что это не просто, что он будет жить так и без неограниченно, без, а он поднимется над всем мирозданием и так далее. Что я хочу сказать, что те, кто не способны услышать это предложение и думают, что это просто такое высказывание красивое, что это нереально, стоит нам все-таки довести до них это, как Боляслав не скрывает, а изначально бросает им это, потому что каждое действие должно быть навстречу этому. Об этом он нам и объяснит. Орен Лейбович, любовь — это отдача? Я не знаю, любовь — это отдача, или что такое любовь в точности, что такое отдача. Мы проясним это по дороге, что такое это понятие, какое-то определение его. Второй пункт. И если еще можно приложить усилия в каким-то образом понять сказанное, то уже готово для нас другое, еще более яркое высказывание об одном Гере, который пришел к мудрецу Гилелю с просьбой: «Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему Гилель: «Все, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное лишь пояснение. Иди учи». И таким образом перед нами ясный закон, согласно которому во всей Торе ни одна из 612 заповедей не является предпочтительней этой одной заповеди «возлюби ближнего к самого себя». Ведь они предназначены лишь для ее пояснения, чтобы позволить нам подготовиться к исполнению заповеди «возлюби ближнего», так как он ясно говорит, а остальные лишь пояснения «иди и учи». То есть все остальные заповеди Торы — лишь комментарии к этой одной единственной заповеди, без которых, однако, невозможно ее исполнение в полном объеме. Это значит, как мы и говорили, «возлюби ближнего к самому себе» — это и цель, состояние, к которому человек должен прийти в собственном исправлении, когда это исправление постепенное, и изначально должны знать о нем, как тот гер, который слышит. Ему не говорят: ты должен делать много заповедей, ты должен сделать брит-мила, молиться, миква и прочие вещи. Он говорит ему суть. Ты должен исправить себя и прийти к заповеди любви. Прежде всего, отсюда видно, что действительно и пример это с кем-то, кто не еврей и хочет знать, что такое Тора. Это тоже он говорит ему такую форму предложения. Так как исправление, оно для всех. И второе, Нужно еще выяснить, что такое заповеди. Мы говорили о том, что это желание, исправление желаний человека, а не осуществление каких-то внешних традиций, которые человек соблюдает своими руками и ногами без работы сердца. Но то, что он добавляет здесь, что кроме этой заповеди одной, все остальные, они не считаются исправлениями. То есть можно сказать так, что каждое исправление, каждого желания, оно лишь как составное того свойства, которое называется любовью. То есть есть в человеке 612 желаний, исправление каждого из них в том, насколько он строит и добавляет в свойстве любовь. Это значит, любовь — это общее, а все остальные желания — это ее части, это ее детали, составные. И в общем, это вся душа целиком, душа Адам, человека, которая состоит из 613 частей, это составные любви, это в исправленном виде. То есть каждая заповедь, каждое исправление желания, это заповедь называется исправление желания ради отдачи. Каждое исправленное желание на ради отдачи, оно направлено уже на любовь, на возлюби ближнего к самого себя. И в заключении всех желаний проясняется заповедь любви. То есть, что я хочу здесь подчеркнуть? Не видеть 612 желаний как нечто отделенное. Я строю какой-то механизм, а потом у меня взамен есть какое-то нечто другое. Система эта, которую я собираюсь исправлять, которая называется «Душа Адама», каждая частное в нем — это уже часть от свойства любви, которую я в итоге в конце пути достигаю. Поэтому в исправлении каждого желания должно быть эта цель, в исправлении этого частного желания — достичь меры любви. Это не то, что я начинаю здесь свой путь, прихожу к любви в конце пути. Но я произвожу какое-то маленькое исправление, какую-то маленькую заповедь, и когда я прихожу к какой-то мере, скажем, к 1%, это 1% от любви. Поэтому не может быть, что здесь я не делал бы намерения достичь любви. Поэтому он говорит изначально: возлюби ближнего к самого себя. Это то, что должен сделать. Ты гой, иуди, ты маленький, большой, неважно кто и когда ты начинаешь. Каждое малое действие, но направленное на исправление, должно быть уже приобретением меры любви. Может быть, мне удалось сказать что-то.
Любовь — это очень употребляемое слово у нас. Что такое любовь? Любовью называется исправление эгоистических желаний. Здесь я нахожусь в своем эгоизме, и я должен это отсюда сделать ради ближнего. То, что у нас называется ради отдачи. Что такое, что называется ради отдачи во благо ближнему? Что в этом желании я обслуживаю желание ближнего. Мы можем изобразить здесь много всевозможных картин и всевозможных схем и чертежей, чтобы нам было более легко понять. Ну, может быть, стоит. В общем счете, это творение, которое создано, называется Адам Ришон. Это собрание душ, которые находятся в связи между ними, в соединении между ними, каждый из них как органы внутри тела. Что у нас есть бесконечное число связей между каждым и каждым. И эта система в такой совершенной форме создана свыше. Чтобы прийти к соответствию с Творцом, мы должны дать этой самой системе себя выстроить, как Творец ее создал. Тем, что Адам решен, это сумма всех душ в конечном итоге. Скажем, что у нас есть 7 миллиардов душ. То, что эта система построит себя, тем, что построит себя, она придет к сравнению свойств на уровне Творца. Ради этого, во имя этого, что происходит? Материал остается материалом, только связь между всеми частями прекращена. И эти части должны сейчас найти связь между собой. Тем, что они найдут связь между собой и выстроят его, как это было раньше, этим они возвращаются к тому же самому действию, которое сделал Творец. То закон, отношение между каждым частью и к остальным частям называется любовью. Это, как я не раз говорил, подобно тому, что каждая часть и каждый орган тела обслуживает все тело и не думает о себе, а только о том, что необходимо. И это выражение любви. То есть каждая часть связана с другой, если она впитывает, если эта часть собирается исправиться, она должна присоединить к себе все желания других и наполнить их, насколько они этого хотят. Или другим образом это называется участвовать в горе общем. То есть присоединиться к желанию другого, как к желанию себе, и работать с природой, желанием себе, своим, как, чтобы наполнить желание ближнего. Это выяснится далее. Пожалуйста. И прежде чем мы углубимся в предмет, мы должны пристально всмотреться в суть этой заповеди. Ведь заповедано нам возлюбить ближнего своего, как себя, и выражение «как себя» говорит нам о том, что возлюбить своего ближнего надо в той же мере, в которой ты любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что ты должен всегда стоять на страже и удовлетворять нужды каждого человека из народа Израиля не менее, чем ты всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей. Но ведь это из разряда невозможного, так как немногие после рабочего дня смогут в достаточной мере позаботиться о собственных нуждах, так как же ты возлагаешь на него обязанность работать и удовлетворять потребности всего народа? Однако невозможно даже предположить, что Тора преувеличивает, ведь она сама предостерегает нас «не добавь и не убавь», что говорит тебе о том, что законы установлены с абсолютной точностью. То есть, если у нас проблема, что называется «возлюби ближнего как себя», «как я могу любить всех», «как я люблю себя», себя я люблю без всяких границ, и мне не успеваю наполнить себя со всем, что мне кажется недостает мне. Как я могу любить ближнего, и как я могу успеть их наполнить всем, что необходимо, и как я должен все время стоять на страже, чтобы ему не доставало чего-либо. как я беспокоюсь о себе. Разве это возможно? Еще раз. В соответствии с тем же самым рисунком. Если мы говорим об исправленном состоянии общей души, называемой Адам Ришон, это в сущности закон действительности, работы в этой системе, что каждая клетка, каждая душа, поскольку находится в ощущении общего тела Адама Ришона, что эта часть его действует таким образом по отношению ко всему телу, как каждая часть и каждый орган в нашем теле. Это биологический закон, так действует, иначе система не может существовать. Как приходит к этому состоянию, это вопрос. Что это дает нам, это надо выяснить. Но то, что закон исправленной системы, когда каждый действует во благо всей системы, и тогда она существует и функционирует правильно, это логично. Да, Нифнавон. Почему Илель говорит Геру, то, что ненавистно тебе, не делает другу своему, а не возлюби ближнего как себя. Гер — это тот, кто находится в эгоистическом желании совершенно. Это не так, как в первом случае. В первом случае ему сказали «возлюби ближнего как себя». Это большой общий закон в Торе. А во втором случае ему сказали «то, что ненавистно тебе, не делай другому», потому что это первый этап исправления. Первый этап, когда я нахожусь в своем эгоизме, я должен сделать на него сокращение и исправить отдающие келим. Это называется «не делай другому то, что тебе ненавистно». То есть, не ненавидь другого. Скажем, что это отдавать ради отдачи, что этим я сокращаю свои получающие килим. Я не пользуюсь ими ради получения. Но я пока этим не делаю хорошего ближнего. Еще не работаю с недостатками ближнего, с моим желанием, с моими исправленными желаниями, чтобы наполнить желание другого. Это первый этап. А второй этап, когда я прихожу к любви. Мы также, когда изучаем пути, то есть ступени, в которых мы приходим к цели, мы говорим, что есть ступени, которые называются одинарное скрытие и двойное скрытие, и потом награда и наказание, а затем любовь. То есть любовь, она, конечно же, последний этап, и по пути к ней есть этапы подготовки. И в каждом состоянии мы работаем 613 нашими желаниями и проводим их в использовании со ступени на ступень, с большим исправлением на каждое желание. И если человек находится в состоянии, которое называется иуди, то есть находится в единении ихуд, не то чтобы родился от матери еврейки, как в нашем мире, но иуди, который называется ихуд, единение, или Исраэли, как здесь написано, из всего народа Израиля, Исраэли, израильтянин, называется Яшар Кель, прямо к Творцу, который направлен к Творцу, и тогда называется Исраэль. Тот, кто находится на уровне Израиль, уже находится уже на ступени после скрытия, ему говорят, что ты должен прийти к любви. Но тот, кто еще находится пока что в своем эгоизме, по-настоящему, в действительности, которая называется Гой, еще вне исправлений, также и в Иуде, в нашем мире, иудеи, в нашем мире, все мы как эгоисты, и в этом случае так называемся, как Гой, то к нему обращаются и говорят, не ненавидь другого, потому что эти ступени, которые он должен исправить, это еще пока исправление эгоизма, чтобы не навредить ближнему, а не любить ближнего, как на втором этапе. Ты понимаешь, это разница. Поэтому так сказано Гою, а так сказано Исраэли. Но еще раз, Гой и Исраэли — это ступени, на которых находится человек. Да, Нефнавон. Что такое причинять вред ближнему и что такое любить? Не, причинять вред — это что я пользуюсь его для себя. Я смотрю в мир и смотрю, от кого я могу насладиться и в каком виде, и в какой мере. Это называется наш эгоизм. Каждый раз я так вижу мир. Что такое для меня, что для меня важнее, менее важно, стоит делать, нет. Все время решимот, который пробуждается, желание, которое пробуждается, я вижу по-другому мир. Но как я его вижу? Я вижу на своем желании получать. У меня внутри как будто есть экран, и есть в нем 613 датчиков, сенсоров, которые чувствуют, которые работают в такой форме, что они воспринимают из всего, что есть против меня. Они воспринимают то, что стоит им воспринимать, от чего они могут насладиться. Так есть у меня 613 таких датчиков. И я уже считываю картину мира уже в своем эгоизме, которая отпечатывается на моем эгоизме. И мир выходит, что он не объективный мир, находящийся вне меня, а как я его считываю в своем желании получать эгоизме, в соответствии с данными, которые пробуждаются во мне каждый раз, другие ощущения, настроения, воспоминания, все это правильно, но каждый раз это в соответствии с моим эгоизмом я ощущаю мир. Это называется эгоизм. Если я вижу эгоизм во всех моих датчиках, где я смогу дать и добавить миру в том, что вне меня, это называется любовью. Я работаю в том же самом своем материале, со всеми своими свойствами, со всем, что есть во мне, но направление работы, оно другое. Это все исправление, которое мы должны сделать. То если человек находится в том, что он хочет использовать всю реальность вне себя, говорят ему, не причиняй вред ближнему. Но если он уже находится в том, что не причиняет вред, ему говорят, возлюби ближнего. Это два этапа в исправлении. Первый и второй, как я здесь нарисовал, изобразил.
Непонятно, как можно наполнить все потребности каждого человека в народе. Прежде всего, вопрос, вообще устроены ли мы таким образом, чтобы наполнить собственные нужды? Я не видел никогда, чтобы человек наполнял. Может быть, это просто иллюзия, что мы каждый раз гоняемся за чем-то нереальным. И, может быть, именно если я буду наполнять ближнего, то я наполню себя. Так как я вижу, что напрямую наполнить себя, это просто пустое, это невозможно. И вот это направление, это психологическая проблема, в общем. Нужно прекратить это, и, может быть, тогда я буду счастлив. Не случайно люди впадают в наркотики, или накладывают на себя руки, или не знают, что с собой делать, из-за безысходности, не знают, не могут себя наполнить. Может быть, это есть решение. Давайте, прежде всего, подумаем. Может быть такое. Любовь — это... Эгоистическая любовь — это самое большое, что мы чувствуем в этом мире. Может быть, альтруистическая любовь, о которой он говорит, это вообще наполнит меня бесконечно. Давайте посмотрим, какие результаты. Может быть, что эти 613 заповедей, которые устроены во мне, они не могут иначе наполниться.
Отдали.
Я бы сказал и по-другому. Почему мы учим науку Каббала? Что нам выгодно здесь? Для чего нам нужно это учить? Когда я учу, когда система изначально была исправлена так, что каждая деталь наполняла других, и тем самым была полна. Это Адам решен до грехопадения. Каждая частичка работала ради ближнего, и тем самым была полна. И я должен сейчас повторить тот же принцип работы, лишь в моем предыдущем желании, предварительном желании, что я хочу, чтобы так было. Но я возвращаюсь к той системе, которая была наполнена, существовала, и для меня это пример. Таким образом все полно, все совершенно, а иначе нет. Ты спрашиваешь, я не могу наполнить себя, как же я могу наполнить других? Так я говорю тебе, никогда не было такого состояния, что кто-то себя наполнял, а каждый наполнял других, тогда все полны. Было ли состояние, когда мы видели, что кто-то наполнял других? Было ли такое, когда наполняли из народа Израиля каждого товарища? Да, конечно, было такое состояние. Мы из истории учим это. Это было во время разрушения первого храма. Он наполнял потребности каждого. Кто-то там жил в Акко и наполнял потребности всего народа Израиля. В чем? Мы должны понять, что в ту секунду, когда человек начинает исправлять свои келим, свои желания, говорят об исправлении желания, а не о действиях руками и ногами. В ту секунду, когда ты начинаешь исправлять свои желания, твое отношение к другим, ты вдруг раскрываешь, что ты находишься в другой действительности. Действительность другая, силы другие, которые в твоем мире раскрываются. И наполнения такие, о которых ты даже не думал, что они существуют, они начинают наполнять твои же желания. Ты прежде не раскрывал эти желания, и эти наполнения не раскрывал. Ты даже не знал, что такое существует. Это раскрывается в соответствии с тем, как ты приобретаешь исправление в любви к ближнему. А прежде ты хотел различные вещи этого мира для себя. И видел, что ты не можешь наполнить себя этим, сколько бы ты ни получал. Даже если ты получишь все, что существует во всем мире, это тебя не наполнит. Не наполнит. Эти килим не устроены, чтобы наполниться. Они устроены, чтобы решить находиться над ними. Первое. Второе. Когда ты начинаешь настраивать себя на любовь к ближнему, ты начинаешь раскрывать систему 613 желаний. Система 613 желаний — это не система, которая существует в этом мире во мне сейчас. Сейчас что я хочу в этом мире? Чего? Животные вещи, которые относятся к моему телу. Не более того. То, что раскрывается через 5 органов чувств, и все. То есть эта система, оставь ее, дай ей существование, но когда ты начинаешь развивать отношение к ближнему, ты начинаешь раскрывать душу. И из точки в сердце начинаешь раскрывать душу. Там есть 613 желаний. Эти 613 желаний могут наполниться лишь в отдаче, потому что это мини-система 613 желаний, как в Адама решен. И тогда раскрывается тебе другой мир. Что значит другой мир? Те же 613 желаний твоих, которые начинают ощущать ближнего, начинают... Что значит ощущать? Начинают присоединять к себе ближнего. То есть я нахожусь здесь. Я устроен из 613 желаний. Я начинаю в них правильно относиться к ближнему, ко всей системе. И я присоединяю к себе всю систему, и в плохом, и в хорошем. Прежде всего, я впитываю от них желание, общее желание всей системы. Тогда я становлюсь как Адам Ришон. В той мере, в которой я могу любить их и заботиться о них, как он говорит. Где он говорит нам, что он стоит на охране всех? Стоит на охране всех, называется любовь. Я тем самым прежде ощутил себя здесь. И думаю, что телесные наслаждения, деньги, почет и знания, да, наука, образование, это все, что мне нужно. Нет большего. Ну, почет и власть то же самое. И вдруг все это в пяти органах чувств и в своем маленьком желании. И вдруг я начинаю раскрывать вне себя из точки. Вот эта точка, никуда. Точка в сердце. Начинаю раскрывать, что... Когда я начинаю работать с ней, что моя точка, она в сущности, это душа. Давайте здесь соединим. Что это душа в большой системе Адама Ришон. И я начинаю приобретать всю эту систему. Это называется духовным миром. Это то, что я начинаю ощущать. Из точки, которую я ощущаю, я ничего не ощущаю. Но в том, что я начинаю относиться к остальным, хотя бы не навредить им, я приобретаю миры Асия и Цира. А когда я начинаю вознаграждение и наказание приближаться к любви, это называется мир Брия, и любовь — это мир Ацилут. Где это раскрывается? Это раскрывается в той же системе Адама Ришон. Это моя система, я ее приобрел. Я притянул ее к себе для того, чтобы наполнить ее своим отношением, своей любовью. Это называется духовный мир мой, который я получил. И сейчас, когда мое тело, пусть оно уходит, мне уже не нужен, не нужно оно. Я уже живу в желании других. Я живу в другом измерении. Я живу в другой жизни, вечной, духовной. Тело умирает, умирает, живет, живет. Это мне уже не важно. Оно поддерживает меня и находится со мной, пока оно мне нужно. Потом нет. И нет у меня больше нужды проходить кругооборот. Я уже приобрел действительность существования с другое. Иран. Мы каждый раз возвращаемся к тому, что я приобретаю другую действительность, что я меняю, что я приобретаю систему, я восприятие такое приобретаю. Он пишет, что он, что я наполняю желание народа. Что в том, что я приобретаю желание других? Ну, хорошо, я меняю свою действительность. Что же я делаю по отношению к другому, к ближнему? Какая разница для ближнего, что я делаю такое исправление? Это мы будем учить далее, первое. А второе, вопросы, они не совсем верны. Это тоже мы проясним в чтении, когда продолжим читать. Дима, когда он говорит потребности каждого из народа Израиля, о каких желаниях он говорит? И ты говоришь, как он. Должен ли я бегать за каждым, проверять, что ему не хватает? И если все эгоисты, то, разумеется, им не хватает с этого момента и до бесконечности. Тогда я должен бегать за всем миром. Я не должен бегать за всем миром. Мне достаточно моего соседа. Я облачусь на его семью и буду работать на них всю жизнь. То есть здесь нужно понять, Это не примитивно. Нужно увидеть это условие, как оно соблюдается, и соблюдается ли оно действительно в нашей материальной жизни, или здесь говорится об исправлении желания человека относительно желаний других, а не относительно желаний их эгоистических материальных или их желаний духовных. Это я пока не знаю. Либо я нахожусь здесь, и здесь тоже находится, как и я, в своих телесных желаниях и к деньгам, и к почету, и к знаниям. Я должен сейчас наполнять его, из своих желаний наполнять его. Я поменял свои потребности на его потребности, и в этом нету ничего. Полно людей в мире, которые бегают за всякими такими организациями прекраснодушными. Мы видим, что они тем самым ничего не делают, еще хуже. Может быть, даже разрушают мир. А здесь говорится об отношении и особом исправлении, которое должны еще выяснить. Жизнь, она не легкая, согласен. Но постепенно это прояснится. И когда это прояснится, и мы это исполним правильно, то достигнем вечной жизни. И так будем вращаться из кругооборота в кровооборот, проживая в страдании. Ну, я надеюсь, нам раскроется, как бы это ни было, это главное. Это как начало и как конец всей действительности. Ну, продолжим в этом завтра. На этом мы закончим. Спасибо всем зрителям. Всем доброго дня.